высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов. Мы говорим о равноапостольных, о миссионерах новой и новейшей истории.
Такой удивительный святой, как святитель Иннокентий Московский, ну, он закончил жизнь свою митрополитом Московским уже в преклонных годах, вот во второй половине XIX века, а первую деятельную часть своей жизни он, первоначально будучи просто священником, вот, а потом и епископом, первоначально еще человеком даже семейным он был, даже семьей он поехал вот в Русскую Америку, там вот эти Оливудские острова, окормлять, проповедовать вот местным народам на этих островах. Ну, тут, как говорится, нет времени просто подробно в детали его жития вдаваться, кому интересно, можешь всегда почитать. Но человек, который вот имеет такую решимость на такого рода служение, подвиг, он был вынужден, ну, озаботиться очень многими вещами. Вот. Он должен был вникать в быт, нрав тех народов, которым вот он прибыл проповедовать. Он был должен жить вместе с ними, разделять определенные тяготы их жизнедеятельности, плавать там на утлых лодочках, фактически, как в наше время сказали бы, на аналогах байдарок между островами, понимать их бытовые нужды, вникать вот в тот промысел, которым они живут, рыбной ловлей или добычей там, других морских животных, как и что они в быту себя как обустраивали. Он должен был примерять церковный обиход, служение литургии, необходимое строительство храмов, часовен к этим народам. Он должен был действительно стать для них всем. Как говорит апостол Павел, да, для всех я стал всем, чтобы обратить хотя бы некоторых. Так вот, такие удивительные святые, как святитель Иннокентий, они фактически разделяли с теми народами, к которым обращались, их образ жизни, учили, естественно, он должен был учить язык, и даже не один язык, потому что он с разными народностями общался на этом крайнем севере, где там Чукотка, вот Берингов пролив, Русская Америка, ну, которая Аляска там, которая потом была продана, да, Соединенным Штатам, как мы знаем.
Ну, не только Аляска, вплоть до Калифорнии, ну, почти да, до да, испанских владений.
Да, да, Русская Америка, она была большая, длинная, вот по побережью там. Да, и изучая языки, они зачем должен был он язык изучать? Для того, чтобы переводить священное писание, богослужебные книги. Это был такой одновременно очень серьезный труд. Причем, я повторюсь, что он был начат человеком семейным, просто священником. Причем семья вместе с ним туда отправилась на эти острова. Ну, позже его супруга, она скончалась. Вот, и он уже тогда принял сан епископский и очень много потрудился еще не только на островах, но и на Дальнем Востоке, там, в Преамурье. Вот. Ну, это целая одиссея. Это можно даже, наверное, не один роман был написать бы на эту тему. Вот. Благо бы был бы такой, как говорится, писатель там, или исследователь, кто имел бы такое дерзновение. Там было преемство определенное. Ведь святитель Тихон Белавин, будущий патриарх, можно сказать, в своем роде священномученик, патриарх, вот, который возглавил русскую церковь во времена уже революции и лихолетия, он тоже довольно много времени провел вот в Русской Америке, будучи одним из предстоятелей ее вот, церковных. И здесь вообще интересно то, что можно заметить, что в жизни многих святых, имеющих такое вот миссионерское служение, вот русских святых, оказывается, что потом их подвиг после служения неким таким вот окраинным, что ли, имперским, окраинным народом, некой периферии, он потом как-то обращается на центр, что ли, на свой народ. Например, ну вот и святитель Иннокентий Вениаминов московский, он же заканчивает именно свое служение в Москве, но тогда патриарха не было, а ну, таким первосвятителем был именно митрополит московский. Он заканчивает свою жизнь, свою вот такое поприще служения именно в ранге первосвятителя русского, московского. Интересна в этом смысле судьба более раннего святого с этим же именем, Иннокентия Иркутского, который в XVIII веке подвязался и начинал еще при Петре I, и фактически он был направлен с миссией в Китай. Но вот парадокс в том, что до Китая он так не добрался, до Пекина, он, в общем-то, застрял на границе, потому что ну, чиновники в тогдашнем Китае, они воспротивились появлению еще и русского проповедника вот в ранге епископа в Китае, в Пекине. Ну, считается, что и иезуиты этому довольно серьезно препятствовали. Там были какие-то формальные такие поводы, поскольку в сопроводительных бумагах епископ Вениамин значился, там был использован титул «Великий». Но в Китае не может быть два великих поднебесные, только китайский император и больше никто. Ну, это такое было формальное препятствие. А позже, ну, тоже это такая ситуация, наверное, по-своему достаточно типичная. когда после того, как несостоявшийся вот просветитель Китая, епископ тоже Вениамин, вот, он помыкался там даже довольно длительное время на границе, не имея средств к содержанию, в общем, испытывая даже такие многие бытовые проблемы. Он потом перебрался, был вынужден перебраться в Иркутск, там, в один из монастырей под Иркутском. Ну, а потом со временем стал уже и епископом правящим иркутским, потому что потом там была и соответствующая епархия организована. Ну, и, в общем-то, занялся-то просвещением не китайцев, а собственного народа. Вот. Тоже миссионерское такое, равноапостольное по своему служению. А так он в Китай не попал еще, потому что, в общем-то, фактически некоторые интриги этому воспрепятствовали со стороны, в общем-то, по сути-то, собрата во Христе, ну, уже собрата, некого архимандрита, который сам нацелился быть начальником миссии в Китае, там, в Пекине. Ну, и, в общем, клеветал на епископа Вениамина, вот, в центр Петербург. И, в общем, сам поехал в Китай, ну, вот этот архимандрит. Но там его служение провалилось. В общем, он там испытал многие бедствия и потом даже был предан заключению и даже, по-моему, чуть ли не казнен, я сейчас точно не помню. В общем, так его интриги печально закончились.
Ну, Китай вообще очень трудная страна для проповеди, насколько мне известно, да? В принципе, эта проповедь оказалась безуспешной, если так в целом сказать, притом любых христианских, так сказать, толков, да, она все равно оказалась безуспешной.
Ну, были гонения неоднократно, довольно серьезные, в конце концов. Вот, и католичество, католики, там, иезуиты пытались преуспевать, но тоже были, в результате оказались потом гонимы. В Японии, кстати говоря, все-таки благодаря вот как раз-таки деятельности святителя архиепископа Николая Касаткина, нашего как раз святого, ну, проповедь православия оказалась более успешной.
Да, и там сейчас, по-моему, еще есть, да, какой-то...
Ну, как автономная православная церковь японская. Около, кажется, около 36 тысяч прихожан. Ну, это, конечно, не очень большой процент.
Ну, как сказать, в Японии это много.
Ну, это треть процента. Где-то, по-моему, треть процента от общего населения.
Ну, это можно представить и по-другому немножко. Это можно представить, как, я не знаю, какой-нибудь подмосковный городок крупный.
Ну, это не так и мало для Японии, которая традиционно буддистская, там, синтоистская страна. Да, вот. И очень привержена именно своим таким вот древним национальным традициям.
Прошу прощения, отец Андрей, все-таки интересная тема, она меня немножко волнует. Вот волнует, конечно, то, каким образом китайский этнос развивается, в принципе, не будучи религиозным от века, если можно так сказать, потому что учения Конфуция и Лао-цзы, конечно, ни в коей мере религиями не являются, а такой вот объединяющей религии у них отродясь и не было. Буддизм как-то там тоже не удержался, ушел в Тибет, на окраины, во внутреннюю Монголию. А вот я слышал такие мнения, притом даже исходящие из уст, так сказать, священнических, что синтоизм, вот это именно все-таки религия, которую исповедует, ну, императорское семейство Японии, он содержит некоторые черты, которые, ну, в чем-то, в какой-то жизнеутверждающей основе близки христианству. И таким образом, в принципе, японцы, как люди, ну, познавшие какой-то религиозный опыт, более склонны, а китайцы, они в этом смысле, ну, если можно так сказать, огнеупорны.
Ну, я не специалист по синтоизму тоже, и, в общем-то, по Китаю не являюсь специалистом. Но мне кажется, что, лично мне, что это все достаточно... относительно, кто там больше к чему склонен, возможно, но невозможно православие воспринимать только как-то, ну, частично, по сути своей. Потому что, на самом деле, православие, мы об этом говорили неоднократно, это прежде всего опыт общения личностный с Богом во Христе. Это принятие Христа как живой воплощенной личности. Я, как говорится, разговаривая с вами, не могу же сказать, что я говорю с частью. только с вашей рукой или с вашей ногой, так сказать, или с вашим носом, или с вашим ухом только. Нет, наверное. Я говорю с вами как конкретным живым человеком, как с личностью. Так и в отношении к Богу, как это все-таки воспринимать истину там, православие, так сказать, частично. Христос не может разделиться, он не может быть воспринят частично. Да, наверное, человек может более симпатизировать там, христианству, менее симпатизировать христианству, но ты или христианин, или не христианин все-таки, по сути-то, по жизни, как, так сказать, так и тут. Но другое дело, что вот поскольку мы говорим о подвиге равноапостольном, то как раз вот примеры таких святых, которые обращались к другим народам, вот в частности, сейчас мы говорили о святителе Николае японском Касаткине, это как раз пример, когда человек настолько оказался способен к жертвенному служению, что он другой народ воспринимает как часть себя, как себя. Он, можно сказать, не растворяется в этом народе, а он научается жить, как этот народ, чтобы засвидетельствовать истину во Христе, чтобы она стала возможной к восприятию этим народом, ну или точнее в отдельных представителях этого народа. И вот характерный очень пример из жизни святителя Николая Касаткина японского, что когда началась русско-японская война, он благословил свою пасту из японцев, церковное собрание, молиться за победу японского оружия над русским. А сам, ну, просто на время, пока эта война шла, он удалился от совершения общественных богослужений, потому что не мог сам молиться за победу японского вот оружия. Видимо, частным образом молился все-таки о своей родине, победе своей родины, но никак не мог это высказать на уровне общественного такого богослужения, потому что он был предстоятелем именно японской церкви. То есть это такой, конечно, ну, не единственный пример его такого жертвенного служения, но он очень характерен. И удивительно, что, вот как мне приходилось читать, его память, память о нем до сих пор в Японии, среди даже не только православных японцев, она очень жива, его имя очень почитается, и место его захоронения очень почитается. Причем, когда, ну, спустя сколько-то лет, я не, точно не помню, уже ближе к нашим дням, а он похоронен был на, в общем-то, местном таком общем таком общественном кладбище японском, когда, ну, в связи с его прославлением решили его мощи обрести, вот, поднять, то общественность японская этому воспротивилась, потому что, ну, воспротивилась, потому что само почитание у могилы на этом кладбище среди японцев, оно очень велико. Поэтому там, ну, даже православные, церковь японская, она вынуждена там была как-то исхитряться, частично как-то вскрывать захоронение, чтобы хотя бы частицы мощей его где-то по отдельности, эти частицы присутствовали в храме, там, вот, в алтаре, в церковном обиходе, в почитании таком. Но так это же очень, вообще-то все очень о многом говорит, о том, что насколько, я как раз вот об этом обязательно нужно сказать, вот в подвиге как раз апостольском, миссионерском, очень важен именно личностный фактор. Влияние конкретной личности верующего человека, святого, миссионера, проповедника, в этом смысле равноапостольного, а как христианина, как человека, который действительно не просто говорит о том, что нужно верить во Христа воскресшего, и исполнять его заповеди, но и дает сам примеры исполнения этих заповедей. Вот только тогда, наверное, настоящий подвиг апостольский, он и действенен в церкви. Тогда он действительно становится равноапостольным. Если же мы остаемся только при словах, мы только говорим о Христе, о заповедях, но сами, как говорится, палец о палец не хотим ударить в своей жизни ради этой же попытки самим исполнить заповеди, тогда проблема. Проблема в том, что одни только слова не убедительны. Нужно еще самой жизнью стараться подкреплять свои слова. Если это есть жизнь христианская, исполнение заповедей, такое вот усилие по исполнению заповедей, тогда сама проповедь, сама миссия христианская, она не угасает. А угасает тогда, когда, к сожалению, это все формализируется и остается только на уровне слов. Это, в общем-то, довольно серьезная задача или, можно сказать, серьезная проблема нашей жизни.
сегодняшней передаче из цикла, посвященного Божественной Литургии, принимал участие главный редактор радио Благовещения, протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали фрагменты литургии Сергея Рахманинова. Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.